жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Вовк. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Андрей занимается служением реабилитации в городе Чехове. Многие люди, которые сталкивались с проблемами в своей семье, в семьях близких, друзей, они знают, кто подлежит реабилитации и что означает служение реабилитации. В двух словах, Андрей, скажи, что это за служение?
Значит, служение реабилитации для лиц, попавших в наркотическую, алкогольную зависимость, также просто в какие-то трудные жизненные ситуации. Значит, мы помогаем лицам, не имеющим места жительства постоянного, значит, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и которым, значит, стала проблема с жильем. Просто, значит, людям, которые столкнулись с какими-то проблемами, которые они сами решить не в силах.
Андрей, это только социальная работа или в том числе и духовная?
Центр духовной реабилитации.
У вас не на основе медикаментов реабилитация?
Нет, нет, это не медицинская реабилитация.
Хорошо. Андрей, я так понимаю, что за такое дело берутся люди, которые сами когда-то побывали в проблеме. Ну, во всяком случае, по моим данным, 80-90% людей, которые сами были в прошлом зависимы, они хотят помочь таким же. И только, может быть, 15-10% люди, которые никогда не сталкивались с наркотиками, все же решают работать с наркоманами.
Но если вы уже коснулись процентов, то где-то 3% людей, прошедших реабилитацию, остаются служить, да, чтобы помочь тем, кто придет после них.
Но ты сказал сейчас другую статистику. 3% из выживших.
Из тех, кто, да,
кто выжил, прошел реабилитацию и выжил.
Да.
Хорошо. Расскажи немножко совсем о себе, как в твою жизнь пришли наркотики, а потом нам расскажешь о реабцентре.
В принципе, работая с людьми, которые, значит, попадают в центр реабилитации, могу сказать, что моя жизнь немногим отличается. В принципе, в основном приходят люди, у которых, да, с детства, скорее всего, были неблагополучные семьи, может быть, малолетка, может быть, раннее употребление алкоголя, наркотических средств. И, ну, как обычно, это человек до определенного периода тянет это все. Потом, когда, значит, заканчивается здоровье, какой-то морально человек разочаровывается. Ну, в принципе, у меня не особо это все отличается. Так же было. Ну, поначалу, конечно, была нормальная семья, все хорошо. До 10 лет мы жили, все было. В 10 лет мои родители развелись, я остался жить с отцом. Значит, была такая ситуация, что, в принципе, отношения у нас в семье строились. Значит, отец ставил задачу. Я ее выполнял, в остальное время я был предоставлен сам себе. В принципе, знаете, вот это мне дало как бы по жизни, значит, такую хорошую черту. Я, ну, как бы всегда шел к сути. То есть суть, что мне надо было сделать, чтобы как бы меня больше не касались, и дальше я уже был свободен. У меня было много свободного времени, мы жили, значит, с отцом вдвоем по службе, по своей, он, значит, часто пропадал, у него были какие-то наряды, и, в принципе, я был, по большому счету, предоставлен сам себе. Единственное, значит, только то, что строгое требование у отца было к моей учебе. И, в принципе, знаете, я научился как бы вот это балансировать. То есть я хорошо учился, но поведение у меня было... Я курить начал так же вот, как сколько себя помню, ну, лет с 10. Курил так серьезно. Ну, конечно, мы, как и все ребята, мои ровесники, занимался спортом. Где-то воровали, где-то что-то хулиганили. Такие же приводы, значит, к участковому, там, в принципе, с того же периода. Раннее употребление алкоголя. Также я вот в 10 лет уже попробовал первый раз алкоголь. Ну, всегда были старшие товарищи, такие, знаете, голова была забита всегда умными советами от старших товарищей. Но, знаете, вот сколько себя помню, в принципе, вот у меня было такое вот то, что в школе мне все-таки приходилось учиться хорошо, и перед отцом мне надо было себя вести как бы добропорядочно. То есть, и, в принципе, я иногда задумался о смысле жизни, знаете, в принципе, и как бы то, что ситуация такая неординарная, то, что я ушел не с отцом, как бы вдвоем жили, многие обращали на это внимание, я видел, у меня, в принципе, жизнь складывается как-то не так, как у других людей. Значит, и вот это приводило, я, ну, проводил, вот сколько я себя помню, какой-то самоанализ, вот так вот думал, что-то как-то вот у меня неординарно жизнь так складывается. И, значит, вот те советы друзей, которые мне давали, я как бы тоже всегда анализировал, ну, и в такую некую логическую цепочку. И, ну, в принципе, такое, знаете, развитие, как бы уличное воспитание, ну, как бы все это помогало по жизни продвигаться. В принципе, так все было, складывалось, в принципе, более-менее хорошо, как говорится. В 15 лет я уже плотно курил «Анашу». Как бы с виду все равно как бы делал вид там нормальный. Но всегда, знаете, вот я помню, я всегда стремился к самостоятельности. То есть меня так сильно напрягала вот эта вот обязанность там, ходить в эту школу каждое утро, там, как-то что-то там, то, что контроль отца. И, в принципе, в 15 лет у меня отец женился еще раз, и у него как бы уже меньше времени уходило на мое воспитание, и я стал вообще предоставлен сам себе. По сути, в 15 лет я уже ушел из дома и начал свою жизнь строить сам. Соответственно, такие же друзья, соответственно, надо было выживать.
Андрей ушел из дома куда, в подвал или куда-нибудь получше место нашел?
Ну, вы знаете, всякое бывало. Снимали квартиру, но бывало, что и в подвалах я ночевал нормально. Все было, все, знаете, ну, как-то я рос коммуникабельным, так можно сказать. К любой ситуации я мог...
И тебе нравилось, что никто не напрягает? Сам себе хозяин?
Ну, вы знаете, поначалу мне это очень нравилось.
Угу. Поначалу?
Поначалу. Но потом все чаще я стал задумываться о том, что у всех моих друзей как-то есть свои дома, угу. Есть как бы куда идти ночевать.
То есть вы потусуетесь, потусуемся. И они пойдут домой, а ты неизвестно
куда.
Да,
мне надо было, да, что-то решать. То есть я сам себя одевал, сам себя обувал, сам себя кормил. И вот это все, значит...
Ну, это двойственность. Как бы и нравится свобода, а когда начинаются такие вещи, где мама еще должна быть, где отец должен быть, где семья должна быть, вот тут уже не нравится. Как ты решал, как ты из этой раздвоенности плыл?
Вы знаете, я уже говорил, что вот у меня как бы с детства был вот этот вот какой-то такой самоанализ, я проводил. И, значит, смотрел как бы со стороны на свою жизнь, понимал, что что-то как-то... Но вот эта вот как бы необходимость решать взрослые проблемы в том возрасте, и как бы то, что ты один, я очень рано стал задуматься, ну, очень рано стал решать взрослые проблемы, очень рано стал задуматься вообще и о смысле жизни, и вообще для чего, и почему это так. Очень много почему у меня складывалось в голове, значит, ну, в принципе, я так не расстраивался. Думал, сейчас мне исполнится 18 лет, я получу права, пойду работать водителем, водители зарабатывают хорошо. То есть, вот как бы, ну, строил некие планы. Всегда у меня были несколько выходов как бы из положения. Я думаю, все-таки я свою жизнь устрою независимо ни от кого. То есть, всегда стремился к этому. Значит, отношения с наркотиком, с алкоголем меня вообще не напрягали. То есть, в принципе, старшие товарищи мне, знаете, пояснили в один раз такую историю, что, значит, вот если это все не преобладает в твоей жизни, ну, как бы человек создан богом, полутварью. И когда, значит, у тебя употребление вот этих вот всех наркотиков, вина ведет для того, чтобы ты, значит, как-то тонизировал себя, и все это у тебя в работе, там, курнул и работаешь как бы весь день.
Активный.
Активный, да. То есть это все хорошо. Если у тебя только начинает это преобладать, то значит ты уже как бы живешь как свинья. То есть, ну, тварью.
То есть они тебе объяснили, что можно сделать так, что начав наркотики, ты будешь курить, курить или колоться, и можно сделать так, что они не будут преобладать.
Да, да, я специально.
То есть ты хозяин.
Ну да.
Это фишечки, да?
В принципе, я сейчас специально коснулся этой темы, потому что это было, как вам сказать, начало такого самообмана.
Знаешь, ну это западня для всех. Это да. Классическая западня для всех. Вот все, кто здесь был в студии, все, кто наркотики употреблял, вот с этого начиналось. Я брошу, когда захочу.
Да, так оно и было. Значит, потом, значит, получилось так, что я все-таки получил права, начал работать водителем, начал нормально себя содержать. В принципе, 18-19 лет, по сути, уже тебе никто ничего не должен. То, что тебе должны были дать родители, ты этот период благополучно миновал, сам прошел, сам уже на что-то способен. Твои ровесники, они еще от мамки как бы оторваться не могут, а ты уже такой самостоятельный, все хорошо. И, в принципе, знаете, вот в моей жизни как бы тот, знаете, вот задел, который вложил в меня отец, как бы то, что мне с детства приходилось еще быть перед ним хорошим, как бы такой двойственный, знаете, двойственность такая вот во мне была. В принципе, я все-таки стремился быть хорошим, вести нормальный образ жизни. Другое дело, то, что не всегда это удавалось, тем более тогда, знаете, был развал страны, зарплаты, несоответствие цены зарплаты. И как бы, знаете, ну такой период, взрослые не знали, что делать. Тем более, значит, мне, когда я начал трудовую деятельность, понимаете, попал. То есть, в принципе, надо было решать очень много проблем. Я, насколько помню, взрослые люди не знали, куда идти.
Да.
Не знали.
А тебе в 19 лет приходилось решать одному эти вопросы.
И тем не менее, знаете, я прошел как бы этот период, все было хорошо, я устоялся, даже где-то как бы я чувствовал себя таким состоявшимся, нормальным таким человеком, отвечающим за свои слова, отвечающим за свои поступки.
Спасибо, Андрей. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Обо мне, мой Бог, что я сделал, став достойным взгляда? Каждый шаг мой видишь, слышишь каждый вздох, пребывая постоянно рядом. Одиночество моей души посетил, залечивая раны. Почему, что сделал я, скажи, как вошел в твои святые планы? Воля невольная, время застойное, судьбы застольные, тьма непристойная. Довольно в дне, стало до боли мне. Достойных милости твоей, с малых лет рука твоя венчала, в блеске залов и нарядах королей, не искавших своего начала, не недостойного любви избрал. С обеленными равняешь, в непросветном света слишком долго ждал. Новым днем благословляешь, в крике отчаянья небезымянные, среди раскаянья ты продолжение в моем предложении, знак препинания. Дать, как отблагодарить? Есть цена и велика плата. Как же можно было так любить и пожертвовать когда-то? Неужели этот безразличный мир лишь опомнишься на плахе? Как однажды он уже простил в окровавленной рубахе. Люди беспечные, желания млечные, истины вечные, связано все в одно. Как на кресте оно, две поперечные.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Вовк, руководитель реабилитационного центра в городе Чехове. Андрей, то, что отец, да и мать позволили тебе рано стать самостоятельным, это имело, конечно, очень много негативных последствий, но в то же время были и позитивные. Ты научился сам решать вопросы, как ты сказал, в то время, когда мальчики твоего возраста еще не могли от мамки оторваться, ты планировал деньги, ты планировал свое будущее.
Да, так и было. Значит, и знаете, рано пришло понимание, что, в принципе, кроме тебя самого, тебе никто не поможет. Другое дело, знаете, я вот вспоминаю, у меня был один выход. Это была такая фишка, знаете, я в то время арендовал машину, грузовую машину, сам платил аренду, то есть мне было 21 год, и как бы сам выплачивал аренду за эту машину, зарабатывал. Но иногда бывали такие моменты, когда, значит, работы просто не было. Попросту ты простаивал, были в каждом городе такие пятаки, где, значит, водители-дальнобойщики искали работу. Ну, и как бы проходило, к примеру, там больше половины месяца, и я понимал, что в конце месяца мне надо давать аренду или там еще что-то. Знаете, вот такие вот сложные ситуации, знаете, я понимал, что мне эту машину просто заберут. 21 год, водитель молодой, как бы тут взрослые, значит, ходят без работы. Люди с большим стажем, значит, с большим опытом. И мне очень не хотелось терять. То есть для меня это было очень важно на тот момент. И, значит, вот я... У меня был такой секрет, я ехал в церковь, у меня была одна церковь такая любимая, как бы вот я, в принципе, с детства я начал ходить в нее, когда даже вот какие-то такие неординарные поступки в моей жизни происходили, их было много, просто всего не расскажешь. И даже происходили события, которые на то время я не мог даже рассказать близкому другу. Но, знаете, эти события все, они вложили в меня понимание, что Бог есть. Понимаете, я вот в таком возрасте, достаточно молодом, я 100%, я даже сейчас не могу вспомнить, какие события именно это, но в 18 лет я был утвержден в том, что есть Бог. И в моей жизни Он принимает непосредственное участие. И знаете, я приезжал в православную церковь, ставил свечу святым и, значит, просил о своей нужде, выходил, и я знал 100%, что это все исполнится. То есть вот у меня были такие отношения с Богом через православную церковь. И, в принципе, я понимал, что мне больше помощи неоткуда ждать. Вот есть я, есть моя жизнь, есть Бог. Но в 24 года так получилось, что мои друзья, они уже на то время по 3-4 года употребляли героин. Это был где-то 90-й год, 94-й, 93-й год. У меня просто болел зуб, и, знаете, просто от зубной боли. Поможет? Ну, спросил друзей там, поможет? Давай. Ну, и сделали мне пару кубов раствора, я укололся, и в этот момент я понял, что это то состояние, которое мне не хватало всю мою жизнь. Такое тепло какое-то вошло в меня, как бы, знаете, я понял, что, в принципе, я стал зависим с одного укола.
Знаешь, ты взял на себя не детскую ответственность, ты всегда был напряжен, ты был как лошадь в узде, ты тащил, и, наверное, в твоем случае... Ты просто расслабился.
Ну да, расслабился до такой степени, что, в принципе, через два года вопрос стоял очень жестко. То есть, или я бы умер, или меня бы посадили как...
Ты стремительно развивался как наркоман?
Я вообще, да, я прям все, что у меня было, все это я... Ну, конечно, что-то еще зарабатывал, что-то там где-то что-то делал, но я попал в очень сильную зависимость. И в 26 лет так получилось, значит, родственники матери, как бы, которые знали меня еще по детству, дали мне еще один шанс. То есть взяли меня жить к себе. Я переехал. 2,5 года я не кололся. Угу. Вот почему я затрагиваю этот момент, потому что я знаю людей, которые пытаются самостоятельно освободиться от наркотиков, и они как бы не получают этой свободы. 2,5 года, я знаю, что по 8 лет люди где-то в изоляции находятся, и все равно 8 лет им снится вот этот героиновый, всю ночь-то с этим шприцом. Кто был в этой зависимости, кто сейчас в этой зависимости, они понимают, в принципе, своими силами невозможно это бросить. И вот знаете, к чему я это все говорю? Да, я 2,5 года не кололся, за это время я женился, более-менее опять встал на ноги. В принципе, опять все пришло в нормальное.
А скажи, как ты себя уговорил на 2 года? Или родственники как тебя уговорили?
Нет, просто вот крепился сам.
Крепился?
Крепился, да. 2,5 года я не кололся. И потом, значит, в принципе, уже от хорошей жизни, хорошая жена, хороший дом, хорошая машина, все хорошо. Стремительный такой успех, и думаю, дай-ка подрасслаблюсь, потому что эта память, эта героиновая, она сидела в голове все это время. Ну, как бы вел такую двойную жизнь, то есть, с одной стороны, наркотики, с другой стороны, хорошая работа, семья, все такое. В принципе, до какого-то момента мне удавалось это скрывать.
Ну да, и приходилось наверняка как-то выбирать, потому что уже было что терять.
В конце концов... Я потерял семью. И, знаете, на тот момент для меня это было так тяжело. Я, в принципе, все как бы вот, все, что я делал, это было направлено на семью. То есть семья – это было единственное, чем я жил. И, знаете, вот этот... В принципе, я знал, знаете, я читал книжки по психологии, развивался, в принципе, всегда занимался саморазвитием, занимал на работе руководящую должность. У меня была ответственная работа, все было хорошо. Я как бы, несмотря на то, что рано ушел из школы, я потом закончил вечернюю школу, потом закончил техникум, получил незаконченное юридическое образование. Но героин со мной был всегда в жизни. То есть всегда я, значит, не мог от него получить свободу.
Андрей, он побеждает. Вот ты говоришь, и должность занимаемая, и машина хорошая, и главное – семья. И героин побеждает. Он перевешивает.
Конечно, человек, который живет с тобой, он видит каждый день твое состояние,
угу.
Твои глаза вот эти безумные. Конечно, героин.
Он берет верх.
Да, ты в итоге... Ты разрушаешь свою жизнь.
Уж та жена не выдержала.
Да, развелся с женой. Все остальное, что у меня было, она не могла мне возместить этой утраты. Знаете, у меня и с героином как бы не было ограничений. И, в принципе, я даже не ценил свою жизнь. То есть как-то пришла такая апатия. Ну, кто был в зависимости, тот знает, я разогнал свою дозу до 15 грамм в день. И, в принципе, уже неважно было, умру я от этого укола, умру я сегодня или завтра, уже как-то было без разницы. Но через некоторое время я понял, что я живу каким-то не своим здоровьем. И, как бы, знаете, такая жизнь у меня как бы интересная была. Я понимал, что, в принципе, кому-то это надо, но не может так быть. Мои друзья уже поумирали давно. По сути, у меня за все это время употребление моего героина сменилось два круга друзей, с кем я кололся, знаете. И в свое время я не смог им помочь. Хотя когда-то клялись, там, знаете, в дружбе все это такое было. На меня это, в принципе, все давило. На меня давило очень много. И в конце концов получилась такая ситуация. Знаете, физических сил нету, деньги есть, как бы машины есть, героин есть, а радости в жизни нету. В этот момент я как бы опять вспомнил о том, что все-таки Бог. Я же знал, что Бог есть, но как бы найти то, что тебе поможет, и где, я не знал. В принципе, да. Получилось так, что ко мне в руки попала визитка. Помощь наркозависимым. Как бы я сам пытался избавиться от наркотиков в больнице, то есть я ложился, меня прокапывали, я как бы от более мелких, там, 4 грамма в день, там, от такой дозы я как бы в больнице перекумаривал. Когда я разогнал дозу в 15 грамм, я понимал, что в больнице, ну, просто мне не помогут. Я от 4 грамм и то несколько дней просто страдал, когда ложился в больницу. Ну, 3-4 дня я как бы еще не мог. Мне не хватало вот тем, что там тех капельниц, которые там, тех таблеток. Мне все равно было плохо. А с 15 грамм я представлял, мне месяц, так примерно рассчитывал, примерно там, неужели мне месяц придется лежать в больнице? Больницы как бы все платные. То есть, по сути, я платил там 3000, ну, ложился анонимно. То есть, в принципе, я понимал, что больница – это не выход, и ее хватало ненадолго, буквально, ну, в течение недели. Соответственно, страдали все, кто рядом со мной был, и как бы все это все видели. Но это не к тому, вот, знаете, просто в мою жизнь как бы пришло такое состояние, я вот повторюсь, вот физических сил нету, а все остальное, что героин, средства, все это есть.
Но ты не можешь уже пользоваться этим.
Да, да.
Героин.
Ты не можешь. Все правильно, да. Вот я вот не мог этим воспользоваться. Такой вот ослабевший, я достал, значит, вот эту визитку. Вот мне попала в руки вот визитка реабилитационного центра. Позвонил, и просто, знаете, вот некоторые ребята, как бы уже имея опыт служения в реабилитационном центре, они приезжают в реабцентр, смотрят на условия, на режим. Знаете, мне было не до этого. Я просто позвонил и спросил, есть свободная кровать? На то время лидер реабилитационного центра, он говорит, ну, нам бы с тобой поговорить. Я говорю, ну, поговорим. Ну, и так получилось, что я пришел, значит, в реабилитационный центр. И на следующий день так получилось, мы попали на служение. Знаете, я вот просто сейчас почему хочу на этом заострить внимание, то, что это был, ну, как бы меня удивило, то, что едем на служение, заходим в цивильное, ну, как бы кафе, и там какая-то музыка, что-то непонятное. Я говорю, ну, спрашиваю лидера, что это такое? Он говорит, ну, реабилитацией таких, как ты, занимаются протестантские церкви. Но мне на самом деле было все равно, протестантская это церковь или какая-то другая. Я уже начал воспринимать это как свое, потому что я понимал, что нужно избавиться. Свидетельством того, что в этом центре мне помогут, значит, я просто слышал вот за лидера, значит, его звали Алексей, то, что он 5 лет, значит, пребывал в наркотической зависимости, от него отказались все репцентра по России, но на данный момент у него 5 лет в успешной ремиссии.
То есть перед тобой был пример.
Да.
Этому человеку Бог смог помочь, значит, и мне сможет.
Да.
Андрей, спасибо. Сейчас еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Так же стремительно, как ты ворвался в наркотики, ну или наркотики ворвались в твою жизнь, так стремительно ты ворвался в репцентр и в церковь. Ты позвонил, ты спросил, есть ли кровать. То есть ты не спрашивал условия, какие хорошие, подойдут, не подойдут. Как ты сказал, мне было все равно.
Да, так даже молитву покаяния, ну, для тех людей, кто пребывал в наркотической зависимости, представление только того, что тебе придется перекумаривать с 15 грамм практически на сухую. В реабилитационном центре как бы меня спросили, ты пробовал сам бросить? Я говорил, ну пробовал. не получилось, не получилось. А ты веришь, что Бог есть? Я говорю, верю. А хочешь, Бог тебе поможет? Я говорю, хочу. Ну, и так я прочитал молитву покаяния. Знаете, и в принципе, самое главное, то, что мне помогло, и о чем я сейчас свидетельствую, это то, что я понимал, что кроме Бога мне в этой ситуации никто не поможет. И знаете, просто я опять пришел к тому, что есть ты, есть твоя жизнь и есть Бог. И все. Ни мамки, ни папки, ни дяди, ни тети, ни какие-то родственники. В этой жизни главное, знаете, и в принципе я начал вникать.
Андрей, ну мне кажется, что еще одно было ценное. Многие люди пытаются, кроме мамки, папки, они того же Бога пытаются анатомировать. Ну или в лучшем случае изучать. А что он может? Ты этим не занимался, да? Ты отдал просто этому всемогущему?
Нет, нет,
нет. Вот он может.
Вы знаете, как бы все равно то, что это была протестантская церковь, все равно я, как бы, знаете, имея свой опыт и то, что как бы достигнуто на момент моей реабилитации, ну, как когда я пришел в реабилитационный центр, я не пришел разбитый. Но в основном приходят люди, лишившись жилья или лишившись как бы вообще каких-то средств к существованию. Ну, всякое бывает. Кого-то родители выгоняют из дома, там, пока не пройдешь реабилитацию или там еще что-то. Кого-то, с кем-то жена разводится, и человек как бы попадает в такую ситуацию. Я пришел, как бы, получается.
Ну, отходные позиции у тебя еще были, ты хочешь
не
сказать?
Не то, что отходные позиции, видимость, да, этих отходных позиций была. Но факт в том, что я понимал, что, в принципе, если бы не наркотики, так-то у меня все как бы нормально. То есть, как бы я могу построить свою жизнь и, знаете, сразу так вклиниться и поменять свое мировоззрение я как бы не стремился. Я изучал вот это все, значит. У меня долго не было откровения.
Вот это вот детское твое знание Бога или о Боге, ты его так и внес. Ты знал, что есть всемогущий, и ты решил ему довериться.
100%, да. Ну, а другой ситуации у меня не было. И знаете, даже сейчас, встречая человека, который приходит в надежде избавиться от того образа жизни, в который он попал, знаете, и когда у человека нет других вариантов, это самая, знаете, такая оптимальная, самая хорошая такая
ситуация.
Да, человек полагается на себя и на Бога, и строит свою жизнь как бы уже с Богом.
Получается, что он не перекраивает старое, этот человек, он просто что-то новое строит с Богом. Так?
В принципе, так и надо, да. Ну, знаете, вот как бы через какое-то время, столкнувшись в центре, в церкви, в протестантской, где-то с такими же вещами, в принципе, которые присутствуют в мире, как бы, как знаете, ну, есть такое понятие «приткнуться». На многих вещах я приткнулся. Пройдя реабилитацию, я все-таки решил начать жить по-своему, немножко по-своему.
Ты по-прежнему думал, что тебе только наркотики надо бросить, а в остальном ты преуспеешь и так?
В принципе, да, такой самообман у меня был.
То есть твоя первая реабилитация сорвалась в конечном счете, был срыв потом?
Вы знаете, у меня произошло некое разочарование, но не в Боге, а в церкви, в людях. То есть я решил продолжить поиск Бога, как бы найти Бога в своей жизни, но не в церкви.
Минуя людей.
Минуя,
да,
людей.
Да.
Были возможности, и почему-то у меня было такое откровение после реабилитационного центра, что если я съездю, к примеру, в Израиль, там к стене плачут, по тем улицам, где это, я найду настоящего Бога. То есть некоторые вещи, которые происходят, знаете, с которыми люди сталкиваются в реабилитационном центре или в церкви, они разочаровывают людей. Ну, это же зачастую.
Зачастую, да. И причем люди часто не соглашаются с простым, а ищут значимое. Израиль, там, стена плача. Ну вот, и что было в твоем случае?
Ну, я съездил в Израиль, съездил к стене плача, походил по этим улицам. Ну, ничего не нашел. Так получилось, у меня произошло опять какое-то разочарование в жизни. Свободу от наркотиков я получил чудным образом.
За сколько месяцев?
Ну, я около года служил. Ну, как бы я прошел реабилитацию, служил.
И как ты называешь это, героиновая память тебя уже не мучила?
Нет, не мучила. Но у меня, знаете, не было откровения, почему бы мне, к примеру, не выпить? Или почему бы мне не покурить?
Ну, это то, что ты сказал по-своему. То есть свой формат вычертить. Колоться не буду, но курить буду, ну или так дальше, да?
Да, те Божьи истины, которые прописаны в Библии, знаете, я как-то почему-то подумал, что ну, не имеют отношения в мою жизнь, конкретно в мою жизнь. То есть вот этого откровения я не получил. В неком вакууме, в каком-то бессилии, в каком-то разочаровании, пока в один прекрасный день... Знаете, у меня было такое состояние, вот прошло после того, как я прошел реабилитацию, ну, это же был второй год, значит, уже после того, как я съездил в Иерусалим, понимаете, была такая, знаете, некая... Мне было вообще невыносимо. То есть мне было тошно. Такое состояние, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, или все, что ты не сделаешь, оно тебя не радует. И знаете, я вот все чаще возвращался, как бы обращался в личных, такой, знаете, в личной тайной комнате, взывал.
То есть ты пошел к истокам, не на улице Иерусалима, не от людей или к людям, ты просто пошел к истокам.
Просто появилось такое невыносимое состояние, знаете, я просто начал кричать в небо, периодически как бы слетая с катушек, или как это можно сказать. Тебя не удовлетворяло то, что происходит. Вот это я получил, в принципе, на реабилитации, познавая Библию, получил какие-то ответы, не какие-то, а вообще все ответы на все свои «почему», которые у меня копились с детства. Все было понятно, все было ясно. Но, знаете, в то же время я хотел получить... Здесь и сейчас. И хотел как-то получить, чтобы Бог был со мной здесь
Андрей,
и сейчас.
Андрей, ты хотел по-своему, ты условия ему поставил. Вот в этом была неудача.
Может быть. Находясь в этом вакууме, находясь в этом потерянном состоянии после реабилитационного центра, когда ты пришел к Богу, получил освобождение от наркотиков, получил какие-то вещи, ты, выйдя с реп-центра, и очутившись вот в этой пустоте, ну, не наполняя свою жизнь ничем, ты вот оказываешься в такой ситуации, в ситуации пустоты. И вот, знаете, начиная взывать к Богу, просто в определенный момент я встретил Бога.
Вот, я только хотела внедриться и сказать, ты получаешь личное отношение, встречу.
То есть, понимаете, это было такое... Я читал много свидетельств, смотрел эти свидетельства. Вот люди, знаете, кто-то, может быть, боится пропустить встречу с Богом, но ты ее никогда не пропустишь. Ты понимаешь, кто... То есть такая четкость и ясность ума приходит, и ты получаешь все ответы на все вопросы в один раз.
И уже не имеет значения, церковь это, или стена плача в Иерусалиме, или ты в своей комнате, уже не имеет значения, где ты находишься после вот этой встречи. Ты уже знаешь Бога.
Знаете, я услышал в сознании одну фразу, что ты спасен, понимаете? И это дает в твоей жизни совсем другой смысл.
Андрей, большое спасибо. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей Вовк. Андрей, спасибо. До свидания. Запишите наш адрес: Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Запишите наш сайт. Те люди, которые хотели бы прослушать наши предыдущие программы, которых у нас очень-очень много. www.rcr.ru
Ты омой меня. чистой, душу мне омой водой свежей. Ты омой меня в реке чистой, меня